Ну, зараз ще Михайло Іванович буде участвувати. Є питання, на які має відповідь. Я думаю, ми чекаємо і готові теж ще послухати. Будь ласка.
Задали вопрос. А чому так буває? Буває, що хороша сім'я, но не все получается благополучно с детьми, когда они вырастают. Почему у одних получается благополучные дети, вырастают благополучные дети, а у других нет? Хотя все, казалось бы, равно. Почему? И что за причина этому? Я думаю, что иногда непросто найти ответы. Но некоторые причины, позвольте мне сказать. Место Священного Писания, которое я прочитаю, записано 4 книга Царств, 2 глава, с 19 стиха. Илья только что был вознесен на небо на огненной колеснице. Елисей возвращается. Это первое его, он, первое странствование Елисея без господина своего Ильи. И вот в Иерихоне. И сказали жители того города Елисею: «Вот положение этого города хорошо, как видит господин мой. Но вода нехороша, и земля бесплодна». И сказал он: «Дайте мне новую чашу, и положите туда соли». И дали ему. И вышел он к истоку воды, и бросил туда соли, и сказал: «Так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую, не будет от нее впредь, впредь ни смерти, ни бесплодия». И вода стала здоровой до сего дня, по слову Елисея, который он сказал. И пошел он оттуда в Ифиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и надсмехались над ним и говорили ему: «Иди, плешивый, иди, плешивый!» Он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса и растерзали из них 42 ребенка. Отсюда пошел он на гору, кормил, и оттуда возвратился в Самарию. Вот, братья и сестры, какая история произошла в Иерихоне. Мне не все понятно, что имели жители города в виду, когда Елисею говорят: «Смотри, какое хорошее расположение города Иерихона, только лишь воды нету и ничего не растет, земля бесплодная». Вы можете себе представить, что может быть хорошего, если за водой надо ходить через гору с коромыслом, и когда на огороде ничего не растет? Что может быть хорошего? Я не знаю. Но жителям Иерихона нравится это место. Нравится. Смотри, как хорошо. Но земля бесплодна, и воды нет. Приходилось ли вам когда-нибудь жить, чтобы за 2-3 километра ходить за водой? Попить или скотинку напоить, или постирать, или помыть пол? Надо идти за водой так далеко. Это не просто так жить. И вот пророк: «Проси, что ты хочешь». И они попросили и получили. Чего они хотели? Теперь уже у них по просьбе к Елисею получили они великий подарок. Теперь за водой ходить далеко не надо. Теперь земля родит, все, что посадишь. Поливаешь водою, которая тут же источники, и эта вода уже не соленая, теперь уже родит земля, получая эту благословенную воду, вода живая. Все благополучно у них? Как сказать благополучно? В материальном плане, да. А на завтра будет у них великая беда. Может быть, в тот же день. 42 ребенка они потеряли. Толпа детей. Сразу же 42 ребенка. Вы можете себе представить толпа, которая из детей бегает, только погибших 42, а сколько еще уцелело, неизвестно. На улице толпа людей. Я не думаю, что все 42 ребенка, были плохо воспитаны. Я не думаю. Но есть закон толпы. Вот стоит какому-то заводиле крикнуть: «Плешивый, иди, плешивый!» И твой хороший, хорошо воспитанный тоже будет кричать. Будет кричать. Хотя первый раз в жизни. Но ради того, чтобы поддержать толпу. И ты будешь со стороны удивляться, на что способен твой сын или твоя дочь в толпе. Есть такое выражение «закон толпы». Когда кричали: «Распни, распни его!» Кричали несколько человек, придумали такое, а остальные все поддержали. Все кричат: «Отдай нам Вараву!» Это кто-то предложил, а потом уже и все кричат: «Вараву, Вараву, Вараву!» Хотя он им и не нужен был. Закон толпы. Приходилось ли вам когда-нибудь так вот видеть, или в своей семье, или семьи такие могли видеть, когда дети бегают по улице? С какими детьми, с какой толпой? Не мешаются под ногами, и пусть побегают, а вечером придут домой, лишь бы далеко не убежали. А что в этой толпе набираются люди? И вот когда родители получили все просимое, и земля стала родить хорошо, и за водой через гору ходить не надо. Ах, думали ли они о своих детях? Конечно, думали. Чем кормить детей? Чем мыть детей? Все ради детей. А ведь они могли бы попросить: «Елисей, благослови наших детей. Страшно, что толпа увлекает наших детей, и мы не имеем контроля над ними. И наше слово для них не авторитетно, как ветер гоняет детей наших куда угодно. А влияние мы не способны своего передать детям». Как вы считаете, Елисей помолился бы о детях? Я думаю. Но родители в этот момент и не думали за детей, только лишь, чтобы на огороде росло и за водой далеко не ходить. И ничего больше. И ничего больше. Чтобы одеты были хорошо, и причесаны ладно, и выходная, чтобы была еще одежда, и чтобы витамины вовремя принимали, там и еще что-нибудь такое, чтоб не похудели, чтоб аппетит был, или там, да. И все о детях — внешняя сторона вопроса, а закон толпы съедает наших детей. И законы эти толпы ужасные, они приносятся, эти законы, законы эти приносятся домой. Кстати, вот сейчас говорили за кассеты. Братья и сестры, у меня тоже много кассет. И мне кажется, у меня все хорошие псалмы. Хорошие псалмы. И проповеди есть. И пение, хоровые, сольные, дуэты, квартеты. Оркестр есть. Есть запись. Но обратили ли вы внимание, что в наших домах очень редко поют? Кнопочку нажал и поет целый день, а ты не поешь. Едут в машине, включают и пение весь путь от Москвы до Киева, и из Киева, может быть, до Ростова, я не знаю куда. И весь путь слышишь пение. Да выключи ты хоть пару псалмов спой без магнитофона. Хватит ж магнитофон дурил твою голову. Отдохни, спой сам. Нет, я как-то детям говорю, ну что вы, ведь вы же магнитофон не слушаете, выключите его. А пение хорошие были в магнитофоне, только лишь все разговаривают, своими делами заняты, а магнитофон там, чтобы не сильно громко, чтобы нас не перебивал, так, умеренно звучание, и все. Но никто, я говорю, обратите внимание, никто не слушает магнитофон, а он работает. Зачем? Один мальчик говорит, вы знаете, а пусть будет как в ресторане. Никто, все кушают, все, он уже бывал, оказывается, в ресторане. Все кушают, музыки много, и никто ни на что не обращает внимания, никто никому не мешает. Вот так, так. Вот так привыкает закон толпы. Закон толпы. Я повторяю, иметь хорошие кассеты. Это для того, чтобы послушать и изучить, послушать, научиться и петь самому. Вы понимаете, о чем я говорю? Чтобы научиться этому пению. Хорошо, включи, вместе спой несколько раз, и уже знаешь, и выключай. Все, он тебе уже не нужен. Позвольте вас спросить, сколько псалмов вы поете в день? Большинство ни одного. Редко кто 4-5 псалмов в день споет. Если я не прав, простите меня. А в общем-то, петь как-то больше магнитофон это делается. А ведь это не то, что хотелось бы. И закон толпы, вот так вот, как по стихии мира, вот так жизнь нас тянет. А хотелось бы, чтобы христианская жизнь была бы в каждом доме. Для семьи очень важно, чтобы огородик был, чтобы там вот было, что там деткам вовремя подано, и не хуже других там, и так далее. Да. А скажу вам, братья и сестры, дети смотрят на нас и подражают нам. Мне было приятно, недавно я был в одной семье на высоком этаже, и мальчик... 5 лет ему, говорит, мама, можно я пойду поиграю во дворе? Хорошо, сынок, на полчаса. И приходи домой. Берет он свой совочек, ведерочко, подходит к выходной двери, кладет все на пол, складывает ручки. Господи, благослови меня погулять, чтоб я не потерялся, чтоб меня злая собака не укусила. Аминь. Берет в свой инвентарь, открывает двери и пошел. Я спрашиваю, это ты его так научила? Маму спрашиваю. Она говорит, нет, я его не учила. Наш папа, всегда, выходя с квартиры, всегда молится. Даже буханку хлеба купить надо, ну, на 10 минут всего он выйдет в магазин. Обязательно помолится перед дверью, обязательно. И дети это видят и подражают ему. Приятно, правда? Молодежь молчит. Потом узнаешь, что это приятно по отношению детей. А семейные-то знают, как это важно. Дети наблюдают и подражают. Закон толпы, чего ты видишь, что тебя окружает, что в сердце попадает, то проявляется с большей силой. И еще... Вот... У Ноя было 3 сына, и все 3 сына вошли в ковчег. А ведь за что один из сыновей Хам, он не совсем хороший сынок-то? А за что Хам попал в ковчег, братья и сестры? А вот за что. Сказано в Священном Писании, «Войди ты и все семейство твое в ковчег отвод потопа, ибо тебя увидел я праведным в роде сем». Вот тебя увидел праведным, и за это, как в подарок, пусть войдут в ковчег все твое семейство, 3 сына, 3 невестки, хозяйка дома, все 8 человек. Тебя увидел я праведным. Вы знаете, вот, если через зеленое стеклышко будешь смотреть на всех окружающих, все будет зеленое. Равно как. Какой цвет стеклышка, такого цвета будет все окружающее. Так вот, Бог смотрел на семью Ноя через праведность отца. Тебя увидел я праведным в роде сем. Войди ты и все семейство твое. Бог смотрит на тебя. Чем ты живешь? Чем ты живешь? Что тебя беспокоит? Какие у тебя проблемы в жизни? Все строят особняки, все строят виноградники, все занимают поля, все как-то все для детей будущих, все в наследство. Скажите, а Ной что оставил в наследство сыновьям своим? Соседи могли говорить, вот нам батя оставил 3-этажный особняк в наследство, а вам чего, 3-этажный ковчег? И могут смеяться. А скажу вам, все особняки пропали. А ковчег опустился, когда на гору Арарат. Когда вышел Ной и сыновья, и невестки его. И все просторы благословенные, все в наследство сыновьям. Все. Разве этого мало? Хочу, братья и сестры, сказать, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть пожнет тление. Если будем заботиться только лишь, чтобы в Иерихоне всегда капуста росла, да морковочка, и проблемы, чтобы не было за водой ходить, вот этим люди и живут. Они не думали за детей своих, по каким путям они ходят, с какой толпой связаны. Вот и гробики на завтра они получили, и притом в 42 домах сразу. Какие ценности, какие проблемы. Что посеет человек, то и пожнет. Я скажу вам, братья и сестры, в моей жизни очень много дала одна встреча с одним старцем, как мне кажется, весьма благословенным. Он возвращался из Магадана в Мурманск после долгого пребывания в тюрьме. Это было в 55 году. На богослужении мы встретились с ним и пригласили его к себе на молодежное общение. Он согласился побыть у нас 2 часа до поезда его позднего. И мы предложили: пожалуйста, брат, вы имеете для молодежи пожелания? А молодежи было человек 30. Он говорит: да, братья и сестры, имею. Вынимает Евангелие свое, такое, ну, растрепанное уже, видно, много видавшее на своем веку. И говорит: дорогая молодежь, я расскажу вам, какие у вас будут детки. Я говорю: простите, здесь одна молодежь, здесь семейных нету. Мне самому до сих пор неудобно, что я вторгался, ну, перебивая его. А он говорит: да-да, я знаю. Но тогда, когда у вас будут семьи, когда будут детки, я вам скажу, какие у вас будут дети. Мне так было интересно, думаю, ведение, наверное, имеет какое-то пророческое. И даже вслух сказал: вы что, пророческое ведение имеете? Нет, я просто верю каждому написанному слову. И читает: не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Так вот, дорогая молодежь, если вы честные, святые, если то, что на устах, то и в сердце, и если богобоязненность вас сопровождает все время, если вы исполнены любовью и стремлением к Богу, если у вас не показное христианство, а внутренняя потребность повседневная пребывать в Боге, я хочу вам сказать радостную весть. Ваши дети будут лучше вас. Я благодарю моего Господа за вас. И другое. Если вы фальшивы, если вы гробы окрашены, внешне красивенькие, хорошенькие, исполнительные, а внутри мерзостные, если только показное христианство у вас, а в сердце-то ничего нету, если только на устах, но не в сердце. Если в практической жизни Бог-то вам не нужен, а общество верующих, то это и так сойдет. То я хочу вам сказать, ваши дети будут хуже вас. Потому что, что мы сеем, то мы и жнем. А жнем всегда больше, чем сеем. Так что если одних я поздравляю, а других хочу поплакать. Итак, помолимся. Он этим и закончил. Помолился за одних и по-настоящему плакал за других. Это я видел. Я понял, что это не артист. Я понял, что он искренне переживал за кого-то из нас. И мне почему-то показалось, это было в 55-м году, что это для меня настал день самый ответственный такой вот. Я такого в жизни никогда не встречал, не встречался с такими людьми, которые вот именно в таком свете бы мне преподнесли о моих посевах, о моем будущем, что я должен пожинать. И знаете, мне страшно стало, и в то же время стало очень торжественно, ответственно. Страшно в том плане: Господи, прости за многие неудачные, пустые слова, за несерьезные порой поступки. Помоги благоговеть перед Тобой, выкорчивай, Господи, все мои прежние посевы. И у меня было обновленное покаяние. Я просил Господа, помоги мне сеять сейчас во благо моих детей. Хотя я спустя только лишь 6 лет женился. Но скажу вам, что мы сеем в юности, то мы и пожнем. Поздно ведь плакать, когда 42 гробика. Поздно уже призывать Елисея. Ты, мол, сделал нам огород, ты сделал нам водичку, теперь нам с коромыслом никуда не надо ходить за гору, чтобы таскать воду. Теперь все у нас рядышком, теперь все удобства сделаны. Все у нас теперь хорошо. А у нас теперь беда с детьми. Они об этом раньше не думали. А Елисей уже пошел накормил, потом пошел в Самарию. Это уже дальше и дальше. И не знаю, был ли он когда-нибудь в Иерихоне в следующий раз, где детки его обступали и всячески оскорбляли. Но я вот... Братья и сестры, простите, я коротко-то не умею, надо было мне коротко ответить на вопрос, ну как умел, как вот было на сердце. Итак, милые, дорогая молодежь, сейте в ваше будущее. Для того, чтобы дети ваши были лучше вас, нужно многое. Нужно, чтобы... Вернее, немножко нужно. Нужно, чтобы Господь сказал: «Тебя я увидел праведным вроде всем, и Бог благословит твое все будущее». Ну, а есть и формальное христианство, если нет заботы о духовном благоговении, то каждый пожнет, что сеял в юности. Ну, а если есть такие, которые уже все потеряно, и теперь гробики стоят в ваших домах, и уже хоронить надо, Бог творит чудеса, Он может воскресить наших сыновей и дочерей. И об этом наши молитвы. И когда будем молиться, помолимся и об этом. Аминь.